Всем привет! Это подкаст HandFlow Insight и его ведущий Лев Пикарев. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из HR-индустрии и говорим об их опыте, проблемах и решениях. И сегодня у меня в гостях Максим Кузнецов. Максим, привет! Спасибо, что пришел к нам.
Лев, привет! Спасибо, что позвали.
Расскажи о себе, расскажи о своем опыте.
Собственно, я руковожу группой подбора персонала в замечательной компании Mail.ru Group. У меня за плечами более 10 лет опыта в HR в целом, приоритетно в таких функциях, как рекрутмент и T&D, и непосредственно в IT HR уже более 5 лет. Я за это время успел поработать в различных компаниях и сегмента медицинских технологий и технологий финансовых. И вот на текущий момент формирую крутые команды в Mail.ru.
Ты, ну, весь твой опыт, он именно вокруг одной области.
По сути, да, все это время я тружусь именно в HR.
В твоем понимании вообще, что такое HR? За что HR отвечает и какие там направления работы есть?
На самом деле здесь момент следующий. Во-первых, если мы посмотрим на современные западные тренды и на те должности топ-менеджеров, которые отвечают за эту функцию, мы на самом деле все меньше будем встречать приставку HR, а все больше встречать формулировку, например, Chief People Manager или Chief People Officer. И такая формулировка мне на самом деле лично гораздо больше импонирует, потому что она, скажем так, в большей степени дает понимание, что сама функция, несмотря на то, что, разумеется, в первую и в главную очередь блюдет интересы бизнеса, относится к команде не как к ресурсу, а как к людям. Это, по моему мнению, очень правильный подход, который, по сути, обуславливает успех компании в целом в долгосрочной перспективе. Если же говорить про зону ответственности, people management, HR, как угодно, то это комплексная поддержка всего, что касается людей внутри организации. Это касается таких функций, как рекрутинг, как обучение и развитие, компенсации и льготы, функция компенбена, HR-администрирование и, скажем так, документальная форма сопровождения бизнеса с точки зрения выполнения всех требований того или иного, ну, трудового законодательства, да. И, по сути, это и есть HR, как он должен быть.
Я сегодня хочу поговорить с тобой про то вообще, что такое культура компании. И, ну, главный вопрос — это как вообще можно менять культуру? Потому что об этом, на самом деле, много кто говорит. Многие компании сейчас об этом начали задумываться, о том, что по каким-то причинам они хотят такие изменения, которые не узкий свой каких-то изменений в процессах, а именно вот какие-то ценностные истории менять. Давай поговорим про это. Вообще, что такое культура в твоем понимании? Расскажи, пожалуйста.
Фактически, если мы говорим про понятие, про определение корпоративной культуры, это некая совокупность ценностей, писанных и неписанных норм поведения, внутренних правил, которые фактически в совокупности формируют ту самую культуру. Если же говорить по-простому, то, по сути, корпоративная культура — это о том, как у нас все принято делать.
Ну, то есть, и на самом деле, ну, не может быть такого, что корпоративной культуры нет. Она все какая-то все равно есть.
Да, на самом деле очень правильный комментарий. Вне зависимости от того, понимает ли компания, какая у нее корпоративная культура, или вообще даже не задается вопросом о ней, надо понимать, что корпоративная культура есть всегда, та или иная.
То есть там, где есть больше, чем один человек, всегда все равно есть какая-то культура их взаимодействия.
Фактически, да.
Расскажи, как HR-специалист и как HR-отдел вообще работает с культурой компании.
Если говорить про привнесение тех или иных изменений в корпоративную культуру, то, разумеется, тут, как и во многих других процессах, нужно начинать с аудита. Нам фактически необходимо понять, что вообще у нас есть здесь и сейчас. И ответить здесь на, наверное, один из наиболее главных и значимых вопросов: нужно ли что-то в этом менять? И если нужно, то что именно и чем эта потребность, в принципе, продиктована?
Скажи, какие есть способы вообще вот этот замер сделать? Ну, есть разные даже компании, которые предоставляют такие услуги. Вообще, как к этому подойти с твоей точки зрения правильно? Потому что, ну, если измерить плохо, то результат дальнейших действий будет тоже не очень, скорее всего.
На самом деле, если мы говорим про метрики, то существует несколько таких, по сути, наиболее значимых, важных категорий, на которые надо обращать внимание. Ну, на самом деле, первое и, пожалуй, главное, по моему мнению, это эффективность бизнеса. То есть здесь нам надо понимать, что, по сути, любая корпоративная культура, она в том числе, если она действительно эффективная и рабочая, направлена на то, чтобы выполнялись ключевые показатели.
Достигать бизнес-результатов.
Да, 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 конечно. То есть корпоративная культура — это отнюдь не какая-то абстрактная, витающая в космосе история. Это вполне себе практически ориентированный инструмент. Соответственно, следующий момент, на который нам тоже для понимания того, как и куда нам нужно меняться и нужно ли это делать, на что нужно обращать внимание, так это на восприятие текущей формы корпоративной культуры. Потому что нередки на самом деле ситуации, когда у компании прописаны миссия, ценности. И при этом, если мы спросим сотрудников этой компании о том, каковы они, как понимают их люди, мы зачастую можем получить абсолютно полярные ответы. Поэтому, на самом деле, характерным атрибутом работающей корпоративной культуры является четкое, прозрачное понимание командой, что же на верхнем уровне транслирует эта самая культура.
Главный момент — это, во-первых, как мы достигаем бизнес-показателей и вообще, что думают люди, которые в этой корпоративной культуре-то и работают, как они ее ощущают.
Фактически, да.
Расскажи вообще, с чего начать, когда ты хочешь вот это измерение сделать, вот эти метрики собрать с компанией, с чего начинать вообще надо, куда обращаться, куда смотреть, что читать?
На самом деле, я рекомендовал бы смотреть в первую очередь на успешные кейсы. Кейсы компаний, у которых действительно получилось сделать классное, по-своему революционное корпоративное культуры, взрастив их внутри. Таких, например, компаний, как Spotify, Valve, Google, Netflix. Опять же, я неспроста именно их привожу как некий ориентир, как некий бенчмарк. Подход этих компаний мне действительно с точки зрения ведения бизнеса очень близок, поэтому я считаю, что ориентироваться именно на них действительно правильно. Кроме всего прочего, у Гугла также имел место весьма удачный кейс, и поэтому, если уж мы говорим в том числе про действительно крупные компании, то это очень и очень достойный пример. Еще определенно я рекомендовал бы обратить внимание на некоторые персонали, на тех людей, которые непосредственно на уровне своей личности сделали для корпоративных культур своих компаний очень много. Это, например, Тони Шей и Заппас, и его бестселлер «Доставляя счастье», который, я считаю, должен быть основной книгой, одной из настольных книг для современного эффективного HR-менеджера. Кроме того, я очень рекомендовал бы обратить внимание на блог Кэти Бёрк, Chief People Officer компании HubSpot, у которой тоже имеет место несколько очень классных кейсов по изменениям и некоему перезапуску корпоративной культуры.
А расскажи вообще, как тебе кажется, в какой культуре максимально классные бизнес-показатели могут быть, и в которых HR-отдел работает эффективно, и как эту культуру вообще можно описать, какими словами?
Я бы сказал, что это культура, которая обладает такими характеристиками, как гибкость, в которой действительно процессы не жестко прибиты гвоздями и не отлиты в камне и не реагируют на те или иные актуальные для компании перемены. Это культура, определенно поощряющая ценность открытости, где коммуникации максимально прозрачные, не модерируемые, что ли, и не жестко регламентированы.
Мы поговорили про то, что для того, чтобы понять, какая у тебя корпоративная культура, нужно провести какие-то замеры. Замеры произвели, увидели какую-то картину, вот что дальше делать, какие есть шаги. Увидели, например, что у нас есть проблемы с коммуникациями, есть проблемы с какой-то инновационной деятельностью внутри компании, там люди боятся ошибаться, что-то говорить. Увидели, что есть проблемы с прозрачностью коммуникации. Вот есть какие-то простые, хотя бы начальные шаги, которые надо предпринять, чтобы начинать эту картину менять?
Если мы понимаем, что не все хорошо и не все гладко в наших процессах, нам фактически необходимо для начала убедиться, а так ли это видят и люди, так ли это видит наша команда. Соответственно, я бы говорил, что первым шагом в решении данного вопроса является проведение своего рода опроса для понимания того, как текущая корпоративная культура, включая те аспекты, которые мы так или иначе видим как проблемные, видится людьми, видится внутри.
А что спрашивать?
Зависит, на самом деле, от того, что именно мы хотим пофиксить. То есть одно дело, если мы, допустим, глобально перестраиваем или разрабатываем с нуля корпоративную культуру, то тут, конечно, должен иметь место полный перечень вопросов, начиная там с вопросов, ради чего существует компания, какое, в принципе, идеальное будущее у компании вы видите. Допустим, если вы интервью берете у кандидата ту или иную роль, на какие там поведенческие нюансы, на какие софт-скиллы вы внимание обращаете. Это, опять же, если вот мы с нуля разрабатываем, тогда опросник, по сути, должен включать полный перечень уточняющих вопросов по всем тем категориям, каковые мы в нашу корпоративную культуру хотим включить.
А если мы меняем?
Если мы меняем, то таргетировать вопросы уместно именно в контексте тех моментов, которые мы хотим улучшить, изменить, оптимизировать. Соответственно, по факту того, как мы эту информацию по итогу проведения опроса, по итогу проведения фокус-групп получили, нам нужно посмотреть срез, как люди видят то, что есть сейчас, и переложить его на срез, к которому мы хотим привести эти самые изменения, посмотрев, опять же, что нам об этом говорят люди. На какие изменения есть запрос, как они это видят, в свою очередь. После этого, по факту сбора данной информации, данных результатов, нам необходимо, завернув это уже в форму полноценного отчета, подкрепленного всеми необходимыми цифрами, аналитикой и прочим, направляться к топам, в зависимости от масштаба компании, к фаундерам, к CEO, к верхним уровням руководителям, дабы уже непосредственно при их участии определять тот вектор развития, который совпадает с видением топ-менеджмента. Когда мы, по сути, эту инфу собрали, фокус-группу провели, проанализировали, к топам информацию отнесли, у нас определяется по итогу та стратегия, тот вектор движения в светлое будущее, к которому мы идем. И далее у нас, в зависимости от того, что именно мы хотим фиксить, делаются нужные меры. То есть, например, мы хотим увеличить прозрачность коммуникаций в компании, повысить прозрачность коммуникаций. Мы даем рекомендацию топам, к примеру, что так и так, чуваки, вам надо чаще ходить к людям, чаще собирать ваши команды и рассказывать о том, что мы планируем сделать, куда мы двигаемся, чтобы люди понимали не только, какие задачи они тактически решают, а понимали, куда они двигаются стратегически. А если, допустим, нам надо пофиксить миссию, то тут, в принципе, нужно садиться непосредственно с верхними уровнями руководителями, из них доставать эту информацию, потому что, по сути, есть очень симпатичные мне слова, очень верные слова, которым подтверждение я в рамках своего профессионального опыта не раз находил, что каждая организация, каждая структура является проекцией личности своего руководителя. И во многом вот этот самый вектор, эта миссия, сформулированная руководителем, и определяет успех проекта в конечном счете. Поэтому ее действительно очень важно сформулировать правильно, корректно и, самое главное, честно.
Поговорили про аналитику, поговорили про сбор информации. Дальше мы собрали отчеты для топов, с ними поговорили, приняли какое-то решение, значит, куда мы хотим двигаться. Вот дальше что происходит? Какие есть инструменты у HR, чтобы, ну, какие-то изменения проводить? Понятно, что очень большое поле может быть этих изменений, но, наверное, имеет смысл поговорить про какие-то основные, часто встречающиеся в компаниях истории. Вообще, какой инструментарий есть у HR?
Во-первых, надо отметить, что любые или локальные изменения, связанные с корпоративной культурой, или глобальный ее редизайн и переработка, или же разработка ее с нуля, если мы говорим о каком-либо стартапе, должны, по сути, подкрепляться двумя атрибутами. Первый — это некая финализация этой самой корпоративной культуры в документе итоговом, который, по сути, полностью ее отражает и регламентирует. И второй момент — это интеграция тех идей, которые заложены в нашей культуре в HR-практике. Сейчас не ниже подробнее поговорим о том, что имеется здесь в виду, но глобально, как уже было замечено, корпоративная культура — это не некая абстрактная идея, которая витает где-то в космосе. Это максимально практически ориентированный инструмент, который глобально направлен именно на повышение эффективности нашего бизнеса. По сути, основные идеи, описанные в нашей корпоративной культуре, наша миссия, наши ценности и видение, ее формирующие, должны находить отражение и в стандартах рекрутинга, то есть нанимающие менеджеры, по сути, при найме должны на них опираться, на эти концепции. Они должны находить отражение и в перформанс-ревью, в формате оценки, и должно находить отражение в вопросе пересмотра заработных плат и расчета бонусов. Это должен быть в том числе и элемент онбординга, когда, например, мы транслируем ключевые постулаты нашей корпоративной культуры, начиная уже с книги новичка или welcome-презентации, с которой мы знакомим новых сотрудников. Это, по сути, должно красной нитью проходить через все процессы, связанные с people management. Надо понимать, что в каждой организации есть определенный процент людей, которые не будут разделять ее ценности, ее миссию, и лучшее решение или при внедрении тех или иных изменений, или при, опять же, как уже было замечено, разработке корпокультуры с нуля, позволить людям, не разделяющим ценности, покинуть организацию.
Когда изменения эти производишь, на входе понятно примерно, как фильтр поставить. Вот что делать с сотрудниками, которые не разделяют новые ценности, вот это тоже вопрос. Ну, то есть, как проводить эти изменения, потому что не можешь ты резко с завтрашнего дня всех уволить?
Нет, конечно. А в том-то и дело, что я неспроста воспользовался формулировкой «позволить людям, не разделяющим корпоративную культуру, уйти самим». На самом деле это происходит всегда естественным путем, потому что если мы говорим о правильно внедренной корпоративной культуре, которая действительно синергично связана со всеми процессами HR, со всеми процессами, затрагивающими и подбор, и оценку, и обучение, люди, отторгающие эти ценности, отвалятся сами.
А вообще о каком времени вопрос? То есть вот сколько времени занимает трансформация?
Это как раз-таки обычно зависит от масштабов организации. Здесь обычно действует прямая пропорция. Чем больше организация, тем дольше времени занимают изменения.
Как вы вовлекаете в процесс найма вообще там, ну, тех, кто, собственно... Вы же сервисная структура, ну, в плане рекрутмент ваш.
Нет, в том-то и дело. На самом деле, если немножко обратиться к лучшим практикам мировым, мы увидим довольно занятный тренд, который пока не дошел до России, хотя кое-где уже, к счастью, появляется, что HR на самом деле функция не сервисная, это функция стратегическая. Если говорить про те самые лучшие практики, о которых я упомянул выше, то во многих западных компаниях, стартапах, так или иначе компаниях, уже этот самый статус переживших, у любого CEO есть два ключевых советника, адвайзера. Это CFO, Chief Financial Officer, и CPO, Chief People Officer. Именно по причине того, что как раз-таки все вопросы, которые касаются людей, найма, обучения, развития, удержания, мотивации и всего прочего, они на самом деле являются стратегическими. И у нас в России действительно сложилась такая тенденция за годы развития функции, что она многими руководителями, к счастью, опять же, не всеми, начала восприниматься именно из-за своего уровня как сервисная. И HR-ы, многие, опять же, коллеги по цеху ранее, в общем-то, эту сервисную функцию благополучно реализовывали, не пытаясь быть полезными бизнесу с точки зрения консультирования. А во многом ценность этой функции именно стратегическо-консалтинговая. И по-хорошему, как это должно работать, допустим, с точки зрения того же самого подбора, что HR должен быть достаточно глубоко погруженным в бизнес, даже сказать, настолько глубоко погруженным в бизнес, чтобы, например, руководителю отдела разработки, который начинает формировать команду для реализации той или иной крупной задачи, дать некий фидбэк, дать консультацию по, например, тем разработчикам, которых будет проще подобрать. HR должен глубоко понимать бизнес и всячески стремиться углубить свои познания в нем. И, исходя из этого, консультировать своих заказчиков о том, как лучше реализовать то или иное решение, о чем бы мы ни говорили, вне зависимости от того, опять же, там это касается подбора, а касается ли это обучения.
А как вообще HR-у начать разбираться в бизнесе?
Во-первых, активно погружаться в тот продукт или те продукты, которые делает компания. Знать, допустим, если мы опять же говорим про специфику IT, на каком технологическом стеке продукт был написан, какая у него история, почему его переписывали несколько раз, что за легаси там на бэкэнде скрывается, например. Знать, опять же, историю развития команды и ключевые вехи развития проекта. Как можно больше общаться с бизнесом. То есть HR ни в коем случае не должен быть какой-то замкнутой внутри себя функцией. Наоборот, это та функция, у которой коммуникация одна из приоритетных задач. Соответственно, во многом углубление знания о продукте происходит посредством вот этой перманентной коммуникации с бизнесом. Кроме того, опять же, хорошо работает история, когда, по сути, на каждом уровне это применимо. Мы находим себе некоего ментора от бизнеса, человека, который нас вводит в курс дела, погружает и дает возможность лучше понять, каким образом мы для него можем быть полезны, каким образом мы сможем привнести ценность для бизнеса и оптимизировать этот процесс.
А какие вообще, ну, вот прикладные советы крутые? Может, посоветуешь просто тот, кто сейчас так не делает, но понимает, что потребность в этом есть, вот с чего начать?
Регулярно ходить на спринты. И на спринт-план, и на непосредственно спринт-ревью. А участвовать активно в жизни команды. Хотя бы, например, потому, что если мы говорим о планирование на любом временном отрезке. Есть ряд инициатив, которые так или иначе со стороны HR могут ускорить или замедлить этот процесс. Соответственно, хороший HR пытается понять, как сделать лучше своей команде в этом плане.
Не все же могут на спринт-план, на демо прийти. Тем, что есть еще какая-то операционка, которую ты постоянно делаешь. Вот как вообще этот баланс найти?
Это, безусловно, сложная история, потому как нередки ситуации, когда ты просто настолько перегружен работой и задачами, что у тебя, казалось бы, не находится на это времени, но здесь, опять же, важно понять, что это важная часть работы, и если ты настолько перегружен, что на это времени не находится, то это проблема, которую нужно а. осознать, б. решать. Каким образом решать? Идти к руководству, просить дополнительные ставки для тех людей, кому ты что-то сможешь делегировать. Приоритизировать проекты с поправкой на то, что вот это вот участие в спринтах и активная вовлеченность в процесс является неотъемлемой частью твоей работы. Ты должен быть в курсе, должен планировать свою активность, исходя есть потребности команды. Еще одна очень крутая практика, которая, в общем-то, вот эту синергию между HR и, скажем так, основными подразделениями, для которых ведется работа для бизнеса, да, для IT. Мы стали организовывать регулярные встречи ребят из разработки, руководителей команд, тимлидов тех или иных проектов, в рамках которых эти лиды, встречаясь с рекрутерами, рассказывали как раз-таки о том, что у них за проект, какие фичи они сейчас делают, историю проекта, на чем он был написан, что за стек, опять же, какие планы в дальнейшем, на что они хотят переписывать, почему, допустим, ту или иную версию того или иного фреймворка используют на фронте. То есть достаточно глубоко, чтобы у людей, опять же, подрастало техническое понимание. Потому что, опять же, если мы говорим не про сервисную роль функции, а именно про стратегическое это понимание, оно должно быть. Иначе нам больше рассчитывать не приходится.
Из того, что ты сказал, есть ощущение, что HR — это на самом деле такая профессия, которая в себе очень много других профессий должна совмещать, да, то есть надо и разбираться в коде, и на каком-то уровне, и в технологиях, и понимать, как устроен бизнес, понимать, видимо, продакт-менеджмент довольно глубоко. Как этого достичь, как своих сотрудников этому обучать? Вообще, не знаю, ну, отправить на курсы разработки? Или, ну, какие вот есть способы вообще прокачивать HR-отдел вот таким образом?
Очень хороший вопрос, потому что, опять же, ирония в том, что на текущий момент у нас вузы не готовят тех людей, которые нужны настоящему рынку, поэтому, по сути, это можно только взрастить осознанными внешними усилиями. Если говорить о том, как это сделать, то есть несколько основных способов развивать свою команду, самого себя в этом векторе. Во-первых, это найти себе ментора, того человека, который действительно сможет погрузить вас в эти процессы, рассказать о них и повысить ваш уровень понимания. Во-вторых, мне лично видится очень правильной историей и обучение тем или иным языкам программирования, потому что, допустим, тот же самый Python в HR в будущем мне видится, что довольно часто будет применяться для работы с большими данными, с аналитикой. Рано или поздно, полагаю, мы к этому непременно придем. Необходимо транслировать на всю свою команду вот эту идею, эту ценность, работать в максимально тесной связке с бизнесом, организовывать вот эти вот совместные митапы, где, например, руководители групп, тимлиды технических команд смогут погрузить рекрутеров в специфику проекта, рассказать о его истории и так далее. А рекрутеры, в свою очередь, также могут организовывать обучение для непосредственно своих нанимающих менеджеров, рассказывая, как лучше оценить кандидата, как продать ему свой продукт, на какие преимущества и селлинг-поинты обратить внимание кандидата, чтобы он выбрал именно вашу компанию, а не компанию конкурента.
Слушай, это очень круто, потому что на самом деле это нас привело, собственно, к первоначальной теме, что это все про культуру. Надо выстраивать культуру, которая позволит рекрутеру, там, HR-у прийти и открыто поговорить, узнать что-то новое и, в общем, самому, видимо, тоже поделиться какой-то экспертизой своей.
Фактически, да.
Круто. Максим, спасибо тебе большое.
Олег, спасибо. Благодарю за отличные вопросы и наше занимательное интервью.
Спасибо. Пока.
Пока-пока. Всех благ.
Это был первый выпуск подкаста Handflow Insight. Мы встретились с Максимом Кузнецовым и поговорили о том, что такое корпоративная культура, как ее можно померить и как на нее можно влиять. Если вам понравился этот подкаст, поставьте оценку в iTunes, напишите отзыв, расшарьте этот выпуск в соцсетях и расскажите об этом подкасте своим коллегам. Возможно, им это будет полезно. Большое спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!